Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. С этого утверждения начинается сборник миссионерских писем святителя Николая Сербского. Утверждение провокационное. Уж слишком часто и даже в порядке вещей противопоставляют духовную жизнь реальной, как принято говорить. Дескать, вера, религия, духовность – это все высокие материи, а мы стоим на земле, ходим на работу, занимаемся конкретными вещами, и в этой логике получается, что духовная жизнь – это нечто дополнительное, некая необязательная надстройка над каким-то базисом. Эту логику разбивают размышления святителя Николая Сербского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его сборника «Миссионерские письма», письмо первое рабочему, которое спрашивает о духовной жизни.
Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Все остальное – прах. Прах и тело наше, земля, взятая в долг у земли. Земля, вода, огонь и воздух. Из них, этих четырех стихий, создано тело человека. Создано так искусно, так чудесно, что не выразить. И все же само по себе тело не есть жизнь. Повозка – не путник, клетка – не птица. Что же такое жизнь? Священное Писание Божие – ясно отвечает на этот вопрос на первой своей странице. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Хорошо ли ты понимаешь значение слов «опосредованно» и «непосредственно»? «Опосредованно», то есть посредством земли, сотворил Господь плоть, а непосредственно из себя вдунул в лицо его дух жизни. Так человек стал душою живою. Итак, человек видимым образом телесен, но тело имеет в себе дыхание жизни, которое непосредственно от Творца. Этот дух связывает человека с Творцом и с небесным духовным миром вокруг него. Малое пламя, подобное вечному божественному пламени. И хотя тело наше влачится по земле среди насекомых и зверей, этим пламенем связаны мы с небом и вечностью. Жизнь души, которую ведет и живит Божественный Дух, вот что такое человеческая жизнь. Иными словами, духовная жизнь – это непрестанный труд ради того, чтобы стать достойным Божественного Духа, который в нас. Почему нам надлежит трудиться? Потому что мы получили дар от Творца. Никто из нас не покупал его и не платил за него. Он дарован нам вечной любовью. За дар плата не дается. Дар есть дар. Но тот, кто принимает дар, и такой драгоценный дар, как жизнь, должен показать себя достойным этого дара. Как нам любовью ответить Господу на Его любовь, И как нам стать достойными этого божественного дара? В этом великая наука, называемая духовной наукой, которая выше всех наук. Она дана человеку Духом Святым. Тот, кто даровал драгоценнейший дар, сам научил человека быть достойным его. Если желаешь проникнуть в эту светлую и сладкую науку, да будет благословенно желание твое. Мир тебе и радость от Господа.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Любопытно, что пастырь не призывает своего корреспондента, что называется, к хождению в церковь. Быть может, духовная жизнь – это не просто ходить на богослужение, хотя это и принципиально важно. Жить духовной жизнью – это иметь особый взгляд на мир, вглядываться вглубь себя и вглубь окружающей действительности. В христианском языке для этого есть слово «созерцание». Не будем понимать его примитивно, стереотипно и карикатурно, как некую медитативность и отрешенность. Наш следующий собеседник, митрополит Антоний Сурожский, говорит о том, что созерцание – это не пассивное состояние, а наоборот, активное. Это и есть проживание жизни в ее особом разрезе. И тогда и посещение богослужений обретает совсем иную глубину. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет владыка Антоний. Это чья-то старая, частная, любительская и оттого эксклюзивная запись, которой с нами любезно поделился фонд «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
Я уже сказал, что, строго говоря, созерцание относится к Богу. И, строго говоря, оно имеет место при углубленной молитве, когда Господь его дает, в тех состояниях, когда человек вдруг чувствует Божие присутствие с такой силой, что все остальное уходит из его сознания. Я могу вам дать пример из наших дней. В 1937 году, 25 сентября, на Афоне умер старый русский монах Силуан. О нем написана книга на русском языке, которую, вероятно, некоторые из вас знают. И писал он довольно много писем нам до войны в Париж. Я помню одно из этих писем. Я не помню, попало ли оно в книгу или нет. Но рассказ идет так. Силуан и некоторые другие монахи, старшие, которым был поручен надзор над монастырскими работниками, сидели за столом, и один из них ему говорит: «Слушай, отец Силуан, что ты делаешь со своими работниками? Мы за своими работниками смотрим все время, и они все делают, что могут, чтобы отлынивать от работы. Ты, видно, никогда за ними не смотришь, и они все тебе выполняют». И его ответ был таков. Он говорит: «Я ничего не делаю. Я прихожу утром, встречаю этих работников, и мне делается их так жалко. Это же русские мужички, русские ребята 19, 20, 21 года, которые оставили свои деревни, которые покинули родные поля, родные леса, больше матерей, отцов, молодых жен, новорожденных детей, чтобы прийти на Афон, работать, потому что слишком бедно было дома. И какие-то гроши зарабатывают с тем, чтобы через год или два вернуться к себе». Он говорит: «Мне их жалко. И каждому я говорю какое-нибудь слово, что у него тепло на душе стало. Каждому раздаю работу, которую, я думаю, он может выполнить. А потом я ухожу к себе в келью. И пока они будут работать, я о них молюсь». И дальше он рассказывает о том, как он молится. Он говорит: «Я становлюсь и начинаю просто перед Богом плакаться о каждом из них. Я говорю: Господи, посмотри на Николая. Ему всего-то 20 лет. Как тоскливо ему здесь, пришельцу из Северной России. В деревне он оставил молодую жену и годовалого ребенка. Как ему должно быть страшно за них. Все, что может случиться. А он же неграмотный. и жена неграмотная, и года ничего о них не будет знать. И что еще он в свете туда вернется? И так, говорит, я Богу рассказываю о Николае, о его жене, о их младенце, о деревне, о его страхах. И по мере того, как я молюсь, я начинаю ощущать близость Божию. И это сознание, это чувство близости Божией так нарастает, что в какой-то момент она за собой захлестывает все, как волна. И уже не могу и вспомнить ни Николая, ни его жену, ни деревню, ни ребенка, ничего. И меня куда-то уносит, как потоком в глубины Божьи. И когда я дохожу до какого-то места в этих глубинах Божьих, я встречаю божественную любовь, и в ней Николая, его жену, ребенка, деревню, родных, все их страдания. И уже божественная любовь меня возвращает на землю и заставляет меня молиться. И снова нарастает чувство Бога. И снова я отрываюсь от земли, снова уношусь в глубины, где я нахожу снова тех же людей, ради которых Сын Божий стал Сыном Человеческим. И вот здесь созерцательная молитва, которая начинается с чего-то очень простого, с жалости, сострадания конкретному человеку. Это не какое-то божественное откровение о чем-то. Это какой-то Николай, какая-то его молодая жена. И вот нарастает это чувство. Но это дается. Оно дается подвигом молитвы. Дается чистотой сердца. Дается всем содержанию христианской жизни. Но кроме того, есть другие как бы подходы к этому. Другой подход, именно не непосредственный, прямой подход к живому Богу, это подход к живому Слову Божию, к Священному Писанию. При условии, что мы его будем читать, действительно, как мы читаем живое Слово. Когда мы получаем письмо от человека, которого мы глубоко любим, каждое слово которого для нас значительно, важно, каждое слово, которое мы будем потом носить в сердце как песни, мы не разбираем это письмо по словам да по слогам. Мы не отмечаем, что здесь неясно написана буква, а здесь должна быть запятая, а тут какая-нибудь ошибка в правописании. Мы слушаем, мы читаем это письмо, и мы слышим целую живую человеческую душу. Каждое слово бедно по сравнению с тем, что оно нам может дать. Это не то, что мы читаем между строками. Это другого рода упражнение. Потому что между строками можно вычитать то, что человек в строку никогда не клал. А мы читаем с таким открытым сердцем, с такой лаской, с такой любовью, что сказанные слова звучат по-иному. Причем звучат-то они только, если мы любим. Если мы не любим, мы их читаем с иным ударением. Я помню человека, который получил телеграмму от сына и пришел в уныние. Встречает и говорит своей жене: смотри, 3 недели отсутствовал, ни слова не писал. А тебе прислал телеграмму: папаша, пришли мне денег. Мать посмотрела, говорит: да нет. Ты не так прочел? Он говорит: папаша, пришли мне деньги. И вот весь вопрос только в этом ударении на самом деле. И мы можем также читать бездарно или четко Священное Писание. Можно его разбирать, а можно его воспринять. И вот надо нам учиться читать. Читать так, что сам Бог к нам обращается с этим письмом. Что он мне говорит в этом письме? Моей душе, моему сердцу, моему сознанию. К чему он меня зовет? Причем не так, что вот выделяю заповеди и буду выполнять, принимаю к сведению и исполнению. Это так мы не читаем письма от любимых нам людей. А письмо, где дышит человеческая жизнь, которую мы всю принимаем и на которую мы отзываемся душой, телом, всем.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы 1971 года. Потрясающий пример старца Силуана. Человек смотрел вокруг себя, смотрел на конкретных людей и видел в видимом то самое невидимое, духовное, прозревал Бога. Уверенность в невидимом. Так апостол Павел определил веру в своем послании к евреям. И также заглавлена одна из бесед известнейшего богослова и проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана. И это очень точно рифмуется с нашим разговором о феномене духовной жизни. С чего еще она может начаться, как не с веры?
Христианский символ веры, то есть краткое перечисление всего того, во что мы верим, начинается со слова «верую». Что значит для меня сказать, что я верую? Что значит сказать это не раз навсегда, а повторять это постоянно, в одиночестве или вместе с другими верующими? Короче говоря, что это значит верить? С одной стороны, и тут безбожники, враги религии правы, никакой веры как будто не нужно, когда есть знание. Я знаю, что 2 × 2 = 4. Я знаю, сколько мне лет, и так дальше. Значит, вера начинается там, где кончается или невозможно знание. Но тогда не правы ли снова враги веры, утверждая, что по мере расширения знания сужается область веры? И рано или поздно наступит время, когда все покроет собою знание, и не останется уже никакого места для веры. Да, конечно, это так, если только под верой и знанием разуметь две функции нашего сознания, направленные на одно и то же, на тот же объект, только с разными степенями достоверности и возможности проверки. Так, например, я знаю, что Наполеон взял Москву в 12 году, но я верю, что загадка раковых заболеваний будет когда-то разрешена. Тут как будто вопрос только в степени достоверности. И в тот момент, что задача рака будет разгадана, уже никакой веры, как знания, так сказать, условного, проблематичного, не нужно будет. Но, конечно, религиозное, глубокое значение слова «верую» и понятие «веры» совсем другое. Тут уместно вспомнить то место в Евангелии, где о Христе сказано, что Он не мог совершить чудес из-за неверия людей. Ведь мы-то привыкли думать, что чудеса для того и нужны верующим, что они подтверждают веру и таким образом превращают ее в знание. Но вот, оказывается, не для того Христос творил чудеса, чтобы люди поверили в Него, а потому Он творил их, что люди верили в Него, или по-другому. Не вера от чудес, а чудо от веры. Вера, следовательно, не есть знание, в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово, и она не направлена на то, чтобы быть знанием замененной. Вера – это другое. Что же? Может быть, издалека, приблизительно, пробно, можно определить ее как такое знание, которое невозможно подвергнуть объективной и внешней проверки. Да, действительно, всякое знание – это всегда и прежде всего то, что можно не только провозгласить, но и что можно доказать и, главное, проверить. Всякое знание только проверкой или хотя бы возможностью проверки только и держится. Всякое знание по природе своей должно быть одинаково убедительно, одинаково объективно для всех и для каждого. Это касается и 2 × 2 = 4, и всякого, любого факта, любого знания. Но вот я говорю, я верую, что человек Иисус есть Бог. Я верую, что высшая доступная человеку радость – это участвовать в том таинственном священнодействии, в котором мы едим хлеб и пьем вино, и верим, что приобщаемся телу и крови Христа, Бога и человека. И, наконец, я говорю, я верую, что есть Бог. И для меня моя вера
есть, несомненно, и знание, и при том знание опытное. И у меня есть опыт молитвы ко Христу, опыт радости общения с Ним. Да и, попросту говоря, опыт любви, который был бы невозможен при отсутствии любимого. Но вот и в том-то и все дело, что это мое знание для меня несомненное и опытное, что все то, что я вкладываю в это торжественное верою, я не могу доказать так, как я могу доказать, что 2 в 2 — 4, или любую, какую угодно, научную истину. Итак, если бы вера не была моим, хотя бы только моим знанием, она была бы пустой выдумкой. И тогда зачем же я в сущности жил бы ею? А ведь миллионы и миллионы людей всех времен, всех возможных стран действительно жили и живут верой. И уж никак нельзя сказать, что все они неучи, не достигшие подлинного знания. А с другой стороны, если моя вера была бы знанием, подобным научному, знанием проверенным и проверяемым, то зачем бы тогда я назвал это верой? И почему отличал бы ее от обычного человеческого знания? Ошибка, страшная ошибка всех современных споров о религии в том и заключена, что и той, и другой стороне, и верующей, и неверующей, очень хотелось бы решить этот спор окончательным и бесспорным доказательством. Неверующие все твердят, что они уже в сущности доказали ложность веры. Но это доказательство продолжает не убеждать верующих. А верующие все хотят каких-то вещественных доказательств своей веры. Все думают, что чудесами и всяческим сверхъестественным они докажут правильность своей веры неверующим. В сущности, это жалкий спор, не имеющий ни малейшего шанса благополучно в одну или другую сторону разрешиться. Вера, скажу я, есть знание того и о том, чего иначе, как верой, знать нельзя. Как слух не заменяет зрение, а зрение не заменяет осязание, так и знание рассудочное и проверочное не заменяет веры, а вера, как знание, внутреннее и опытное, не заменяет знания внешнего. И единственным, что действительно доказывает вера, есть наличие, реальность объекта, не подлежащего знанию внешнему. Вера, пишет апостол Павел, это уверенность в невидимом. Вот, увидеть невидимое, услышать неслышное, ощутить неощутимое. По простой человеческой логике, лежащей в основе внешнего и рассудочного знания, это просто абсурд. Но для верующего это опыт и знание. Уверенность в невидимом. Но поэтому и не рождается, и не возникает никогда вера из рассуждений и доказательств, из логики и логических выкладок, а возникает она только из встречи. Так я могу многое слышать о человеке и многое знать о нем, но это еще не прямой опыт этого человека. И вот я встречаюсь с ним, и мне уже не нужно знать о нем, ибо я знаю его. Так и в вере. Мы можем только свидетельствовать, что эта встреча была в нашей жизни, что мы, что я, получили вот эту уверенность в невидимом. Когда и как произошла, совершилась она. Все, что я скажу об этом, наверное, покажется неубедительным тем, кто этой встречи не имел. Я ничего не могу ни доказать, ни проверить, но я могу и должен сказать верую. И рядом со мной другой человек, и третий, и четвертый тоже говорят верую. И мы почти без слов, понимая друг друга. И оказывается, это же встреча, тот же неизъяснимый, но реальный опыт, та же радость, та же любовь, тот же свет. Верую. Свидетельство о том, что есть это странное знание, это очевидный опыт того, о чем простое знание знать ничего не может. Но кто же тогда может сказать мне, что это неправда, если для меня это опыт и самоочевидность? Вот выражение этого опыта и самоочевидности, не случайных, а постоянных, сквозь все века, сквозь все культуры, и есть это таинственное силой исполненное слово «верую».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».